В отличие от казначея, кое-кто очень внимательно следил за ходом беседы. Когда волшебники вновь погрузились в сон, над ними возник бледный свет, похожий на светящийся болотный газ. Это был бог вездесущий. Хоть и вездесуществовал он в пределах весьма незначительной территории. И, кстати, всеведущий тоже. Правда, его знаний хватало ровно на то, чтобы знать. Хоть он и в самом деле знает все. Это не все-все, а лишь та часть, которая имеет отношение к данному острову. Проклятие. Он как будто чувствовал, что от сигаретного куста будут одни неприятности. Надо было уничтожить растение, как только оно начало пробиваться из земли. Кто бы мог подумать, что ситуация настолько выйдет из-под контроля. И с той рептилиевидной тварью тоже неудобненько вышло. Хотя он, бог, в этом совсем не виноват. Все кем-то питаются. Иногда на острове появлялось нечто такое, что даже он, всеведущий, удивлялся. Впрочем, иные из тварей не могли сохранить свой облик даже в течение 5 минут. И все равно ему есть чем гордиться. Прошло всего лишь 2 часа с тех пор, как один из них, именуемый деканом, выразил желание покурить. И до первого никотинового урожая. Вот что называется эволюция в действии. Беда только, что теперь они начнут шнырять по острову и совать повсюду свои длинные носы. А то еще задавать вопросы. Этот бог, в отличие от большинства других богов, одобрял вопросы. Более того, он всей душой был за тех людей, которые задавали вопросы. Отбрасывали ветхие предрассудки, разбивали оковы глупых суеверий. Одним словом, за тех, кто использовал свои, тем или иным богом, данные мозги. Разве что, конечно, мозги эти были даны вовсе не каким-то там богом, развивались на протяжении миллионов лет, и это развитие было реакцией на внешние раздражители. А кроме того, объяснялось необходимостью как-то контролировать неуклюжие руки с противопоставленными ладоням большими пальцами. Еще одна чертовски удачная находка, которой бог по праву гордился. Вернее, гордился бы, если бы такое придумал. Однако всему есть пределы. Свободомыслие – это, конечно, здорово, но нельзя же думать все, что тебе заблагорассудится. Свет исчез и снова появился уже на горе, в священной пещере. Строго говоря, никакой святости в пещере не было, и бог это прекрасно понимал. Ведь чтобы какое-то место стало святым, нужны верующие, которые и делают его таковым. А этому богу верующие не были нужны. А в обычных обстоятельствах бог, лишенный верующих, бессилен, как перышко в ураган. Но данное божество по каким-то непостижимым для себя причинам прекрасно существовало без всякого поклонения. Возможно, потому, что так пылко верило в себя. Ну, не в себя как такового, ведь вера в богов иррациональна, но этот бог искренне верил в то, что делал. Пару минут испытывая некоторое чувство вины, он поразмышлял, а не сотворить ли еще пару-тройку звероящеров? Пускай бы сожрали непрошенных гостей, пока те не стали слишком надоедливыми. Но потом отбросил мысль как недостойную современного и передового божества. Часть пещеры занимали полки, битком набитые всяческими семенами. Бог выбрал одно семечко из семейства тыквенных и взялся за свои инструменты. Уникальные инструменты. Такой миниатюрной отвертки не было ни у кого. При первых же лучах рассвета из-под леска показался зеленый росток. Сначала раскрылся один листик, потом еще один. И вскоре их было множество. А немного ниже, в богатом компосте и запавшей листвы, бодрыми червяками извивались белые корешки. На полумеры времени не было. Еще ниже один из корешков наконец нашел воду. Не прошло и нескольких минут, как все прочие кусты поблизости завяли. Настолько разросся новичок. Ну а главный побег решительными рывками двигался вперед к морю. Постоянно ответвляющиеся усики цеплялись за ветки. Крупные деревья использовались в качестве опор. Кусты помельче вырывались с корнем, а в освободившуюся ямку немедленно врастал очередной побег. У бога не было времени для отшлифовки своего создания. Программы действий растения он собрал из кусочков того, осколков этого. Главное, чтобы точно сработало. Наконец, главный побег преодолел пляж и достиг моря. Корни вгрызлись в песок, почки раскрылись, и на растении расцвел единственный цветок – женская особь. К этому моменту крошечные мужские цветки уже щедро усыпали ствол. А вот этого Бог не программировал. Главная проблема, частенько говаривал он себе, заключается в том, что эволюция не слушает ничьих приказов. Зачастую она берет инициативу в свои руки. Тонкий цепкий усик скрутился в тугую пружинку, затем пружинка выстрелила, и усик, как лассо, обхватил пролетающего мимо мотылька. Затем изогнулся, окунул обезумевшего от ужаса мотылька в пыльцу мужского цветка, со свистом снова скрутился и плюхнул насекомое прямо в объятия цветка женского. Несколькими секундами спустя лепестки цветка начали опадать. Вскоре его место занял разбухающий буквально на глазах зеленый шарик. Когда из-за горизонта застенчиво показался краешек солнца, Арго навтикальный, уникальный, как раз готовился принести свой первый и единственный плод. Спустя некоторое время впереди появилась железная то ли башня с большой вертушкой, то ли мельница. Большая надпись на ней гласила: «Приносите, распевайте, проверь свою пушку». «Уж моя-то пушка всегда при мне, будь спок», — ухмыльнулся безумный и подхлестнул лошадей. Вскоре они преодолели деревянный мост, хотя зачем было сооружать мост над ничем не выдающейся песчаной полосой, Ринсвин так и не понял. «Ничем не выдающийся?» – переспросил безумный. «Да то ж зануть река!» Словно в подтверждение его слов, мимо проплыла лодчонка. Влекомая верблюдом и бодро поскрипывающая всеми четырьмя колесами, она развила неплохую скорость. «Лодка!» – завороженно прокомментировал Ринсвин. «И чё, первый раз, что ли, лодку видишь?» «На колесах впервые!» Сразу за лодкой проследовала крохотная каноэ. «Будь ветер попутным, они подняли паруса!» «Но, может, мой вопрос покажется странным, и все же, почему они выглядят как лодки?» «Потому что именно так выглядят лодки». «Понятно. Как я и думал, основание очень веское. А верблюды как тут очутились?» «Говорят, их приносят течением. За бревна цепляются. Если пошариться по побережью, чего только не найдешь». Наконец, в поле зрения показался «Приносите, распевайте». Если бы не табличка на башне, городок можно было бы проехать насквозь, даже не заметив этого. Общий архитектурный стиль профессионалы охарактеризовали бы как фольклорный, а люди попроще назвали бы это помойкой, что также соответствовало бы истине. Хотя какая разница, подумалось Ринсвинду, когда день за днем стоит адская жара, а дождей здесь никогда и не видывали. Дом нужен только для того, чтобы провести какую-то границу между внутри и снаружи. «Ты говорил, это большой город», — заметил он. «Еще какой большой, целая улица и кабак есть». «О, так это улица, кто бы мог подумать, а это куча досок кабак? Тебе понравится. Им управляет крокодил. А почему его зовут крокодилом?» Ночь, проведенная на песке, не улучшила настроение преподавательского состава. А ко всем бедам добавлялось наличие на острове, наверное, чудакули. Арк-канцлер был ранней пташкой и вместе с тем, как это ни парадоксально, типичной совой. Иной раз он переходил от одного состояния к другому, минуя промежуточную фазу сна.
«Подъем! Кто готов к утренней пробежке? Победителя ждет небольшой приз!»
«О боги!» – простонал декан, перекатываясь на спину. «Только посмотрите на него! Он отжимается!» «Я никогда не ратовал за возврат к прошлому», – пробормотал заведующий кафедрой беспредметных изысканий, вытряхивая из ушей песок. «Но раньше таких волшебников, как он, убивали. И очень жестоко». «Ты прав, но таких, как мы, тоже убивали и тоже очень жестоко», – возразил декан. «А помните, как раньше говорили», – вступил в беседу главный философ, – «не доверяй волшебнику, которому перевалило за 65. Интересно, почему мы перестали руководствоваться этим правилом?» «Потому что, главный философ, нам самим перевалило за 65. «Ну да, и жизнь показала, что кто-кто, а мы доверия заслуживали».
Здорово, что мы это так вовремя узнали. По вон тому дереву ползет краб, сообщил профессор современного руносложения. Лежа на спине, он смотрел прямо в небо. Настоящий краб. Ага, отозвался главный философ. Их так и называют, крабы-пальмолазы. А ты откуда знаешь? А я в детстве читал одну книжку, задумчиво произнес заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Так в ней рассказывалось, как человека во время кораблекрушения выбросило на необитаемый остров, и как он там жил один-одинешенек, а потом уже через несколько лет вдруг обнаружил на песке отпечаток человеческой ноги. Там даже гравюра была с этим самым отпечатком, добавил он. «Один отпечаток?» – простонал декан, усаживаясь и осторожно ощупывая голову. «Ну да, и когда он его увидел, то понял, что кроме него на необитаемом острове живет лишь одноногий чемпион по прыжкам в длину?» – язвительно опросил декан. Голова у него жутко болела, и поэтому хотелось кого-нибудь поддеть. Вообще-то потом он обнаружил и другие отпечатки. «Жаль, я на необитаемом острове не один», – откликнулся главный философ, мрачно наблюдая за арканцлеровым бегом на месте. «Это со мной что-то не в порядке?» – спросил декан. «Или мы действительно очутились неизвестно где, в тысячах миль и лет от дома?» «Да, так я и думал. А завтрак тут подают?» «Тупс раздобыл яйца в смятку». «Этот юноша чистое золото», – простонал декан. «И где же он их раздобыл?» «На дереве». В голове декана начали всплывать отрывочные воспоминания о вчерашнем дне. «На яичном?» «Совершенно верно», – подтвердил главный философ. «Отличные яйца в мешочек. С хлебными солдатиками чудо как хороши». «Ага, а потом он пошел и отыскал ложечное дерево». «Ничего подобного». «Хорошо». «Потому что это был куст». Главный философ продемонстрировал присутствующим деревянную чайную ложечку. На ее ручке еще топорщились клейкие листочки. «Куст, на котором растут чайные ложки. Согласно утверждениям юного Тупса, в этом нет ничего особенного, декан. Нам нужны были ложки. Вот мы их и нашли», — сказал он. «Тем более, что чайные ложки вечно куда-то теряются». Больше он ничего не сказал, потому что разрыдался. В его словах, однако, есть смысл. Честно говоря, это место похоже на какой-то сахарный город в шоколадной стране. «Я за то, чтобы убраться отсюда как можно скорее», – заявил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Думаю, сегодня нам следует заняться лодкой. Что-то не хочется еще раз встретиться с каким-нибудь жутким ящером. Здесь ведь всякой твари по одной. Ты что, забыл? А ты уверен, что вчера мы встретились с самым злобным их представителем?» «Думаю, что построить лодку будет не так уж и трудно», – сказал заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «С этим легко справляются даже примитивные народности». «Слушай», – раздраженно перебил его декан, – «мы вчера весь остров облазили в поисках библиотеки. И знаешь что? Ее тут просто нет. Полная ерунда. И как, по-ихнему, люди тут должны выживать? А что, если всего-навсего попробовать самим сделать лодку?» – неуверенно предложил главный философ. «Ну, знаете, посмотреть, что будет тонуть, а что нет, и так далее». «Так ты хочешь узнать, что, как правило, не тонет? Сейчас я тебе все объясню». Заведующий кафедрой беспредметных изысканий решил, что пора разрядить обстановку. «Я тут как раз подумал», — сказал он, — «ну, рассуждая в общем. Декан, если бы тебя, к примеру, забросило на необитаемый остров, ты бы какую музыку захотел послушать?» Лицо декана помрачнело еще больше. «Думаю, завкафедрой, я бы хотел послушать музыку в Ангморпоргской опере». «А, о, ну да, конечно, очень-очень честный ответ, декан».